Почти легально. Я ехал почти легально. Да и трудно придраться к журналисту даже в том случае, если он проявит излишнее любопытство. Перед отъездом из Петербурга я побывал в тире столичного гарнизона, чтобы набить руку в стрельбе. Конечно, общение с оружием не развивает таланта, но я ведь и не стремился в классики. По договоренности с пропером я должен был дать первую корреспонденцию с Болгарского фронта, уже предчувствуя, что Болгарию я застану не в самый счастливый час ее богатой, но трагической истории. В Одессе я задержался на сутки в ожидании парохода и на коротке сошелся с Александром Пиленко, возвращавшимся из Болгарии, где он представлял газету «Вечернее время». Пиленко был популярным профессором международного права, преподававшим в лицее. И я высказал свое удивление, зачем ему понадобилось залезать в окопы этой балканской войны. Неужели это результат ваших славянских симпатий? Или вам не хватало питерских клопов, так вы поехали кормить болгарских? Пиленко отвечал мне с явным раздражением. Но сколько можно читать лекции в защиту угнетенных народов, и не видать, как эти народы дерутся. Я дошел с болгарами до самого Босфора, пережив с ними все ужасы. Вам же я не советую видеть Болгарию сейчас. Не надо. Почему? — удивился я. Мы теряем в Болгарии остатки своего авторитета. Если Россия — мать славянства, то эта мать слишком жестоко обижает своих славянских детей. Вы бы знали, как хотелось мне плакать на траурной панихиде Балканского союза. Пиленко сказал, что теперь в Болгарии лишь старики по-прежнему боготворят Россию, помня о ее жертвах. Но молодежь уже не знает русского языка. А в окружении царя Фердинанда принято дурно отзываться о России. Впрочем, ничего нового от профессора я не узнал. Уже достаточно извещенный о том, что русское влияние в Софии падает, зато оно возрастает в Сербии и Черногории. В конце нашей беседы Пиленко пришел к выводу. «Мы долго ставили на болгарскую лошадку, но теперь, кажется, пришло время седлать сербского скакуна». Тогда в Одессе можно было встретить немало русских добровольцев, вернувшихся с Балкан, где они сражались под знаменами болгар, сербов и македонцев. Чтобы не остаться в долгу перед пропером, я, со слов этих добровольцев, составил очерк под псевдонимом «Волонтер». Честно скажу, что ехать в Болгарию мне совсем не хотелось. Пароход ушел без меня. В этом решении я утвердился окончательно после встречи с одним болгарским политиканом, который возвращался на родину из Петербурга, чересчур раздраженный результатами войны. «Вы предали нас!» — заявил он мне. — Если нет друзей на Неве, так в будущем мы найдем их на Голубом Дунае. Помню, меня даже передернуло от намека на венскую поддержку. Я ответил этому Толейрану, ответил спокойно, что русский народ оставил на болгарской земле 200 тысяч солдатских могил, и это стало платой за свободу Болгарии, а личные амбиции царя Фердинанда здесь неуместны. Что вы будете делать с нашими могилами? Тогда этот наглец, без зазрения совести, отвечал мне: «Мы будем ходить срать на ваши могилы». Признаюсь, читатель, я не поверил в подобный цинизм, думая, что автор мемуаров преувеличивает, и хотел вычеркнуть эту фразу из его текста. Но в старом издании Центрархива СССР «Царская Россия в мировой войне» я нашел подтверждение этих циничных слов. Именно так Болгария скатывалась к союзу с австро-германским блоком. Как и в 1903 году, я через 10 лет вновь оказался на берегах Дуная. Кто я был тогда и кем явился сюда опять? Если раньше меня привело в Вену смятение юности, то теперь я смотрел на столицу Габсбургов совсем иными глазами. У русских туристов были весьма примитивные представления. Вена для них неизбежный шницель и вальс, а Будапешт — мясной гуляш и обязательный чардаш. Русских ошеломляла венская дороговизна. Отель — 20 крон в сутки. Скромный обед в ресторане — 5-6 крон. 2,5 русских рубля. В Вене пировали только еврейские банкиры да международные жулики, которым денег не занимать. Так судили наивные люди. Но я мыслил несколько иначе. Знаменитое венское очарование, наигранное веселость жителей, возбужденных музыкой, вином и красотой венских женщин, это было как бы мишурным фасадом мрачного и торжествующего зла. Конечно, я не приминул навестить район Флорисдорф, обстроенный дачными особняками венской знати, улочки которого были тихи и пустынны, и я долго стоял на углу Пратерштрассе, где в углублении сада виделся дом, тот самый, в котором жила моя мать. Непростительно долго я бродил вдоль вычурной изгороди, издали всматриваясь в зашторенные окна, и хотелось верить, что увижу ее. Я хотел только посмотреть на нее. Узнает ли меня мама, когда-то оставившая меня на вокзальном перроне и сказавшая на прощание, чтобы я слушался папу? Папы уже нет. А подчиняться мне пришлось распоряжением генштаба российской армии. Ах, мама, мамочка! На улице вдруг появился фыркающий газолином автомобиль. Сложив руки на эфесе сабли, в нем сидел старенький генерал. Шофер остановил мотор возле калитки маминого дома, и я догадался, что приехал мой отчим, генерал Карл Супник. Он позвонил у калитки, которая открылась перед ним, как по приказу, и было слышно, как Супник сказал шоферу: «Ты мне больше не нужен, но вечером заедешь за нами. Я с женою должен быть в Национале на Таборштрассе». «Конечно, я тоже буду сегодня ужинать в Национале. Да, теперь я иначе смотрел на Вену, город великих злодеев-кесарей, столицу музыкантов и вальсов, роскошное обиталище магнатов и кичливых придворных, банкиров и торговцев свиной щетиной, волшебное убежище элегантных сутенеров, барышников, спекулянтов, напыщенных швабов-офицеров, любующихся собою в отражении уличных витрин, и жалких нищих, для которых прокатиться на трамвае — это уже праздник». Да, Вена была прекрасна, особенно вечерами, когда на Рингштрассе оживленная публика словно на показ выставляла роскошь своих одежд и сверкание драгоценностей на красивых женщинах, в которых никогда не угадаешь, кто она такая, или герцогиня, вписанная в готский альманах, или просто шлюха, давно занесенная в списки полиции как заразно больная. Габсбурги опутали подданных массой указов, распоряжений, законов, инструкций, параграфов и бесчисленных к ним дополнений, отчего австриец с молоду не умел самостоятельно мыслить. Одна лишь безнравственность не преследовалась. И в Вене сама аристократия подавала пример разврата, устраивая в Пратере оргии, достойные времен Сардонапала. Разврат свыше захватил и нижние этажи империи, почему каждая венская служанка торопилась поскорее забеременеть от господина, чтобы потом жить на доходы с его алиментов. Меня не удивляло, что мужчина в Австрии становился самостоятельным лишь к 30 годам, ибо университеты выпускали перезрелых невежд, но и то лишь кандидатами на должность. Такие оболтусы подолгу наживали возрастной ценз, а до этого кормились подачками от богатых дам, берущих их на содержание. Подобные порядки поддерживались властями, дабы молодежь не задумывалась над вопросами политики, дабы ее волновало едино лишь устройство своей карьеры. Правда, что Вена после Берлина казалась мне беззаботно жизнерадостной. В Венцах отсутствовал налет угрюмой озабоченности, свойственной всем немцам Германии, а над военщиной кайзера Вильгельма II они откровенно потешались. Сами венцы относились к русским беззлобно, зато их пресса, их газеты, о, тут на Россию изливало столько грязи и столько вранья, что я диву давался. Ничтоже сумняшися, публиковали статьи о том, что Австро-Венгрия накануне нападения России, давно мечтающей о разделе двуединой монархии, а все русские туристы — это шпионы, желающие подкупить наших добрых и бедных офицеров, которым надо срочно повысить жалование, чтобы избавить их от подобных искушений. Я остановился в захудалой дешевой гостинице в районе Нижнего Деблинга, сознательно не давал чаевых лакеям, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Мне было тяжело ожидать вечера, собираясь ехать на Таборштрассе 18, где в Национале я надеялся увидеть свою мать. Тут со мною начались несуразности, сначала для меня необъяснимые. Старик-серб, бывший коридорным подметалой в гостинице, вдруг без стука вошел ко мне, плотно затворив за собой двери. «Апис просил передать, что он ждет вас в Белграде. Естественно, я на такие удочки не ловился. Простите, не знаю никакого Аписа». Старик молча выложил передо мной визитную карточку, на которой было написано «Полковник Драгутин Дмитриевич», и больше ни слова. Я поднял визитку глазам напротив окна. При ярком свете проступили контуры человеческого черепа, а потом я разглядел и силуэт черной руки с кинжалом. «Ерунда», — сказал я, — «вы меня с кем-то путаете, у меня нет никаких знакомств в Белграде и быть не может». Затаив улыбку, старик протянул мне вторую карточку с полным титулом русского военного атташе в Белграде. «Господин Артамонов тоже извещен о вашем появлении в Вене, и он тоже настаивает на вашем прибытии в Белград». «Кто вы такой?» — конкретно спросил я. «Я серб, и этого вам достаточно». Я считал ему деньги в мелких купюрах. «Закажите билет на ночной поезд до Землина». В некотором смятении я отправился в Националь, но боязни не испытывал, ибо чувствовал, что уже повис на крючке Аписа и буду им подстрахован. Заняв столик поближе к выходу, я заказал себе очень скромный ужин, делая вид наивного простака, которому здесь все в диковинку, и теперь он рад поглазеть на красоту женщин. Наконец я высмотрел в отдалении компанию военных, среди которых сидел генерал Супник, а рядом с ним была пожилая, но еще стройная дама с характерным профилем, который достался мне от нее по наследству. Она была очень красива в длинном белом платье, а над ее шляпой, опашу, колебались легкие перья лебедей. Я сначала встал, потом я резко сел. Сомнений не было. Да, это она, моя мать. Столько лет я мечтал об этой минуте, но, конечно, в иных условиях, в другие времена, когда был еще молод. Узнает ли она меня теперь, как узнал ее я? Какая-то чудовищная магия сродства душ все-таки, наверное, существует. Я заметил, что моя бедная мама вдруг сделалась беспокойной, и неожиданно она встала. Она как-то беспомощно озиралась, оглядывая публику, словно искала вещь, которую только что видела и вдруг потеряла. Наконец наши взгляды встретились. И тут я понял, она узнала меня тоже. Напрасно я отвернулся с наигранным равнодушием. Разом взвизгнули скрипки румынского оркестра. Легко скользя между танцующих пар, устремленная в каком-то порыве, мама шла ко мне. «Ко мне! Ко мне! Ко мне!»
Она остановилась возле моего столика. «Неужели ты?» — услышал я ее голос.
Внутри меня все оборвалось. Но я глядел пустыми глазами, а мои губы источали дурашливую улыбку.
«Вы кого-то ищете?» — небрежно спросил я. «Да, ищу». «И неужели нашла?»
«Простите, фрау, я вас не понял. Что-то изменилось в лице мамы, сделавшейся жалкой. У меня был сын. Там, далеко, в иной стране», — отвечала она скорбным голосом.
«Если он жив, он может быть похожим на вас. Наверное, я ошиблась. Потому ошиблась, что будь вы моим сыном, вы бы узнали меня, как узнала бы его я».
Она вернулась в компанию своего мужа, но ее взгляд по-прежнему излучал свет только в мою сторону, и это становилось даже невыносимо, словно меня преследовал луч прожектора. Не в силах терпеть эту невыразимую муку, я понимал, что лучше уйти. Именно в этот момент возле меня задержалась цветочница, приседающая в услужливом Книксоне. Из ее красивой корзины я выбрал букет понарядней и щедро расплатился с девушкой. Затем на листке блокнота написал краткие слова и эту записку спрятал в цветах. Мама еще смотрела на меня. Я подозвал лакея. «Видишь эту даму, что сидит подле старого генерала с погонами в серебре? Передай ей эти цветы». После чего я встал и резко вышел. В записке, посланной мною, были слова: «Мама, это был я. Прости».
Дубовая корона. Положение на рубежах Сербии считалось настолько тревожным, что венский «Ориент-экспресс» не шел далее Будапешта. К югу двигались одни воинские эшелоны, а для пассажиров, едущих до Землина, таскался обычный подкидыш. Я не сомневался, что в этом поезде немало агентов тайной полиции, которых узнавал по их говорливости. Если все пассажиры помалкивали, то эти провокаторы с нарочитым вызовом порицали военных заправил, расположивших авангард австрийской армии между пограничными городами Землиным и Панчевом. «Нашим пушкам лучше бы торчать возле Лемберга, Львова или в Перемышле, чтобы пугать русских. А Белград — открытый город, там остались одни старики с детишками». Когда подкидыш дотащился до Землина, кишащего солдатами и расфронченными офицерами, маленький уютный Белград на другом берегу Дуная показался мне даже скромно величественным, словно крепость. Надо же было великой шутнице истории соорудить такую оплошность — выдвинуть столицу славян прямо под пушки враждебного гарнизона. Это ведь так же нелепо, как если бы человек имел сердце под ногтем указательного пальца. Речной трамвай, позванивая на корме рулевыми цепями, перебросил меня в иной мир. Я помнил пристань Белграда, заполненную гуляющими и торговцами, а теперь меня встретили седоусы и добровольцы столичного гарнизона. Для них не хватило даже мундиров. Они оставались в домашних овчинах, а ноги без сапог, обутые в опанки, обычные лапти, но плетенные не из лыка, как у нас в России, а из кожаных ремешков. Один старик сказал мне: «Все мои сыновья и внуки ушли на войну, а нас оставили беречь столицу. Пусть только посмеют нас тронуть. Я крови на своем веку перевидал больше, нежели выпил вина». Город казался безлюдным. Все мужчины ушли воевать. Кафаны и пиварни пустовали. Улицы, перерытые для заливки асфальтом, так и остались разрытыми. Некому было работать. Даже почтальонов не стало. Среди канав и мусора на велосипедах лихо носились гимназисты с сумками почтальонов.
Я с трудом отыскал извозчика, который отверг мои деньги. «Друже, я денег не беру. Сейчас война, а потому сербы должны работать бесплатно. Куда везти тебя, друже?» Я наугад назвал гостиницу «Дубовая корона» и, кажется, не прогадал. Внизу отеля размещалась обширная кафана, где народу было полно, словно мух на жирной помойке. Именно здесь иностранные журналисты, очень далекие от фронта, но зато всегда близкие к победам на кухне, высасывали один у другого те новости, которые завтра в упоении станет читать европейский обыватель. Я решил не отставать от этой шати и братьев и, присев на уголку, одним махом схалтурил для пропера великолепный отчерк о мужестве гарнизона Белграда, который скорее умрет в честном бою, нежели уступит свою столицу и так далее. Но при этом я старался быть подальше от корреспондентов, щеголявших в кавалерийских рейтузах. С хлыстами в руках из кобур торчали рукояти револьверов. Такая экипировка скорее годилась для оперетты. Так бывает. Чем дальше человек от войны, тем больше он старается изобразить из себя храброго вояку. Человек в литературе случайный, я очень скоро сообразил. Если журналист охотится за сенсацией, он неизбежно скатывается к обычной лжи, а затем не стыдится и клеветать, лишь бы его печатали. К моему счастью, из этой кафаны, перенасыщенной сплетнями, меня вытащил Артамонов, свидание с которым не предвещало ничего хорошего. «Вы, наверное, плохо представляете себе нынешнее положение на Балканах», — хмуро сказал он. «Здесь, в Белграде, сейчас вяжутся узлы, которые никто не в силах распутать». «Вы хотите», — начал было я, — «ничего я не хочу». Резко оборвал меня атташе. «Но события уже созрели, словно бешеные огурцы, чтобы взорваться, разбросав вокруг себя страшные семена. Какие у вас отношения с полковником Драгутиным Дмитриевичем?» Я напомнил о событиях в Белградском конаке. «По сербским понятиям мы стали побратимами, связанные, как в шайке разбойников, единой кровью. А с королевичем Александром? Мы знакомы еще по Петербургу, однако напоминать о себе не считаю нужным, дабы не выглядеть перед ним искателем милостивых взоров монарха. Я ведь, вы догадываетесь, весьма далек от скольжения на лощеных паркетах». «Хорошо», — отвечал Артамонов, — «даже очень хорошо, что вы сохранили пристойную дистанцию между собой и друзьями юности. Со своим профилем щелкунчика вы останетесь незаметнее. Я вас представлю нашему послу Гартвигу». Но прежде он свел меня с Раде Малобабичем, наборщиком белградской типографии, и я не сразу мог догадаться, почему Артамонов, блистательный генштабист, столь дружески доверителен с этим рабочим, а сам Раде держался с нашим атташе на равных, будто приятель. Артамонов сразу рассеял мои сомнения. «Малобабич из числа людей Аписа. Он информирован о всех наших делах в такой превосходной степени, о какой не смеют мечтать даже дипломаты в Петербурге. Вы можете смело довериться ему, ибо Малобабич — доверенное лицо для связи полковника Аписа с русским посольством». Артамонов вывалил на стол прошнурованные папки с документами о политике и военных делах на Балканах. «Садитесь и вникайте. Здесь подлинные материалы о делах на Балканах, которые помогут вам для писанины в биржевые ведомости, дабы вы могли отчитаться перед пропером и его компанией. Все написанное вами прежде пройдет через рогатки цензуры, моей и посла Гартвига. Желаю удачи». Малобабич легко сошелся со мною и однажды навестил меня в Дубовой короне, настроенный чересчур откровенно. «Я убежденный социалист», — сказал он, между прочим, «но мои политические убеждения не мешают мне жертвовать во имя исполнения национального долга, ибо свободная Сербия во главе всех южных славян превыше всего». Я решил, что Малобабич близок к радикалу Николе Пашичу. Пример имел диплом русского инженера. С молоду поклонник идей Бакунина, он при Обреновичах уже бывал приговорен к смертной казни, а теперь, став премьером, опирался на военную хунту, считаясь в Сербии любимцем народа. Памятуя обо всем этом, я выразил надежду, что Малобабич близок не только полковнику Апису, но и Пашичу, в чем, однако, ошибся.
«Нет», — сказал Раде, — «наш бородатый Никола не слишком-то любезен с полковником Аписом, а я навестил вас не ради изложения своих убеждений. Нас ожидают в Топчедере. В этом пригороде столицы мы задержали коляску возле клуба «Общество трезвенников», весьма авторитетного, к мнению которого прислушивались даже министры кабинета Пашича, далекие от трезвого образа жизни».
«Я замерз, меня сильно знобило».
«Сейчас выпьем», — обнадежил меня Малобабич. Он провел меня в задние комнаты клуба, где, как и следовало ожидать, из-за стола поднялась навстречу мне гигантская глыба человека ростом с гориллу. Это был Апис. И моя жалкая ручонка надолго утонула в жаркой и громадной ручище начальника разведки генштаба Сербии. Драгутин мало изменился с той поры, как мы виделись последний раз на маневрах. Широким жестом хозяина он обвел картину накрытого стола с живописным натюрмортом выпивок и закусок.
«Садись, друже!»
— радостно приглашал он. «Не скрою, я был удивлен твоему появлению в Вене. Как видишь, моя разведка сработала превосходно. Скажи, какой павлиний хвост ты притащил за собой из столицы Габсбургов?»
Я сел за стол, сравнивая батарею бутылок с красочными плакатами о вреде пьянства. Ответил в шутливом тоне. «Хвост тащился за мной из Германии, но я хорошо обстриг его в Петербурге, сделавшись мелким наемным писакой». Раде Малобабич покинул нас. Меня по-прежнему знобило, но я оставался крайне внимателен. Согласитесь, не слишком-то уютно быть в компании автора заговоров и покушений, в биографии которого такой впечатляющий проскрипционный список, каким не мог бы похвастать никакой русский эсер или анархист. Но что меня удивило, так это откровенность Аписа, даже не считавшего нужным прятать концы в воду.
«По сути дела, — говорил Апис, — ядро организации «Уединение» или «Смерть», которую втихомолку называют «черной рукой», составилась из числа тех, кто 10 лет назад прикончил последнего Обреновича, чтобы Сербия, отвратившись от Вены, открытым лицом повернулась в сторону России. С тех пор, по словам Аписа, в его тайное содружество вошли почти все высшие офицеры армии, сам воевода, генералиссимус, Радомир Путник, самые видные чиновники министерств. Об организации Аписа извещен сам премьер-министр Никола Пашич, хотя и побаивается козней разведки.
«На нижних этажах, — говорил Апис, — мы поместили людей, без которых немыслимо работать — таможенников, пограничников, учителей, коммивояжеров, студентов, священников, владельцев пивоварен. И, наконец, обрели в своих рядах даже Сашу».
Я не сразу понял, что под Сашей следует подразумевать самого наследника престола, королевича Александра Карагеоргиевича, памятного мне по учебе в правоведении.
«А как же сам король Петр?» — спросил я.
«Король уже стар. Он начал бояться мышей в темноте, словно ребенок. И мы строим свои планы на том, что королем Сербии скоро сделается наш дорогой друг Саша».
Я нарочно не реагировал на эти приманки, ожидая, что скажет Апис в конце. И только теперь, присматриваясь к нему, я заметил, что он все-таки изменился. Не внешне, нет, но в его речах сквозило явное высокомерие, очевидно, весьма тягостное для его подчиненных. По привычке, обретенной во время работы в Германии, я не касался лакированных поверхностей мебели, дабы шелковый порошок не сохранил следов моих пальцев. Апис это заметил и стал хохотать. «Друже, неужели нам нужны твои отпечатки ладоней, будто ты карманный воришка, разыскиваемый полицией?» Фразы его были отрывочными, словно он давал короткие очереди из пулемета, а последнее — убийственное для меня. В организации «Уединение или смерть» не хватает лишь одного участника событий в белградском Конаке — тебя. Я смело выложил руки на подлокотнике кресла. «Благодарю, но спрошу совета в генштабе».
«Тогда зачем ты нам нужен? Мы работаем в глубоком подполье, и лишних свидетелей нам не надо».
«Неужели слово Артамонова значительнее?»
«Да, мы с Виктором большие друзья».
«Тогда же я донес до Артамонова суть нашей беседы. Правомочно ли будет мое официальное вступление в тайную организацию «Уединение или смерть»? Вы сами офицер генштаба, а посему понимаете мою крайнюю озабоченность. Идя на такую связь с Аписом, не стану ли я герцогом?» В России герцогов именовали проще — двойниками.
«Послушайте, — вспылил Артамонов, — неужели вы думаете, мы вызвали вас в Белград, чтобы пропер повысил вам ставки гонорара? Я могу ответить вам только согласием, и тут не стоит долго ломать голову. Если вы офицер России, вы должны лечь костьми ради Сербии, обязаны принять предложение Аписа».
«Смысл?» — кратко вопросил я. Атташе доконал меня безжалостными словами. «Я не убивал короля Обреновича и не выкидывал из окна его любимую Драгу, а вы, именно вы, замешаны в этой кровавой процедуре. И доверие Аписа к вам лично намного выше, нежели, скажем, даже ко мне, официальному представителю русского генерального штаба. Неужто не поняли, что вам легче узнать о планах черной руки, чем это удалось бы мне?»
Все стало ясно. Российский генштаб не откажется иметь своего информатора изнутри подполья черной руки. «Смерть уже слепит кое-кому глаза. Впрочем, — неуверенно досказал я, — все мы ходим по проволоке, словно канатные плясуны, танцующие над пропастью. Кстати, — напомнил мне Артамонов, — у вас хорошее прикрытие питерского корреспондента, а посему не забывайте навещать литературную кафану под дубовой короной».
Из русских журналистов я там встретил Василия Ивановича Немировича Данченко, брата известного московского режиссера. Это был удивительный человек, а собрание его сочинений не умещалось в одном чемодане. Он корреспондировал русские газеты еще с войны 1877-1878 годов. Сам сидел на шибке, получил солдатского Георгия за личные подвиги, обличал наших дураков-генералов с полей Маньчжурии. Но судьба не баловала этого милейшего и честного человека. Немирович Данченко ратовал за братство народов. Его обвинили в пацифизме. Он восхвалял ратные подвиги России. Его называли шовинистом. Он утверждал, что в семье народов России русский народ самый главный. Его называли черносотенцем. Наконец, он воспел земную и грешную любовь женщины, его обвинили в порнографии. Теперь, поглаживая бороду, он скромно говорил мне: «Вероятно, я плохо исполнил то, что задумал, но это не вина моих намерений, а лишь недостаток моего таланта». Затем Василий Иванович крыл на все корки русское правительство и особенно русскую дипломатию. «А что этот наш министр Сазонов? Да ведь он спит и видит себя на Босфоре. Посему и хватал болгар за шкирку, чтобы не опередили нас. Венские пройдохи умнее питерских. А мы на мобилизацию Австрии ответили жалким подобием квазимобилизации, и даже кучера в Вене сложили поговорку, мол, русских лошадей запрягали австрийские конюхи. Я думаю, в грядущей войне двух непримиримых миров, славянства и германизма, не мы поведем Балканы, а Балканы потащат Россию на войну
как новобранца. За наш столик нахально подсел пьяный английский журналист Гамильтон, который в 1905 году состоял при японских штабах, красочно описывая разгром русской армии и крах Порт-Артура. Во время Балканских войн Гамильтон состоял при турках, а затем перешел линию фронта, желая освежить материал чисто славянскими впечатлениями. Но сербы арестовали его, приняв за турецкого шпиона, а во время обыска неосторожно вывихнули ему челюсть. Теперь, придерживая челюсть рукой, Гамильтон пытался убедить меня: «Как же вы, русские, не видите, что связались с шайкой убийц, которые сами напрашиваются на развязывание войны? Разве вам не известно стоустая молва за Дунаем, что эрцгерцог Франц Фердинанд не займет престол Габсбургов? Он осужден умереть на ступенях трона». Мне совсем не хотелось дискутировать с пьяным. То, что славяне передрались между собой, так это лишь семейная склока, после чего перемирятся, но славяне имеют достаточно поводов, чтобы опасаться угроз из-за Дуная. «Австрия, — парировал Гамильтон, — имеет немало причин для подозрительного отношения к сербам. В самом деле, приятно ли иметь соседа, бегающего под твоими окнами с ножиком в руках и распевающего с утра до вечера о том, что в Дрине вода течет холодная, а кровь у серба слишком горячая?» «Не преувеличивайте», — отвечал я. «На Белградской пристани дежурят старики с усами до пояса, а их ружья годятся для размещения в городском музее. Вена же содержит в земле не пушки, постоянно наведенные на крыши министерских зданий, и даже гимназий Белграда. Кто же кого должен бояться?» «Лучше мы восхитимся мужеством жителей Белграда, живущих и работающих под гипнозом внезапного обстрела». Заезжих корреспондентов сербы величали подписниками, как будто мы подписывали то, что они, сербы, уже написали. Сербы всегда были большими мастерами по части ругани, посылая своего партнера прямо в гроб Господень. Зато между ними не возникало драк. Дети на улицах никогда не видели пьяных, прохожие не задевали женщин, ибо женщина была для них свята. Полиция в Белграде не ведала, кого и тошить, и не пушать. Потому, наверное, городовые от нечего делать усиленно козыряли всем иностранцам, словно желая отблагодарить их за массовое истребление свиных котлет, бывших в те времена гордостью белградской кулинарии. По утрам меня в дубовой короне рано будил звонкий смех молодых прислужниц гостиницы, имена которых хотелось повторять: Милена, Любица, Даринка, Света и Зорка. Хорошо бы в них не влюбиться. Не хочу умирать виноватым. О том, что австрийский эрцгерцог умрет на ступенях трона, я уже не раз слышал. После Балканских войн Европу наполняли различные слухи и мистические пророчества. Одно из них врезалось в мою память, ибо происходило из научных кругов Германии. Немецкий профессор Рудольф Мевес пришел к выводу, что в истории человечества события повторяются с последовательностью, схожей с чередой земных катаклизмов. Еще на исходе XIX века Мевис предсказал, что мир будет нарушен в 1904 году войною в Азии, после чего вражда в Европе с большими кровопролитиями продлится до 1933 года, когда в мир явится сам великий сатана, несущий народам царство вечного блаженства. Последняя дата разрушает всю логику Мевиса, ибо в 1933 году явился сатана Гитлер, но до блаженства нам еще далеко, как до Луны. Конечно, слишком велика тайна, в которой война рождается, но ее хранят и после войны. Свидетели зарождения войн обычно молчат от страха, дабы избежать ответственности. Министры пишут мемуары, когда никто не помнит таких министров, а безропотные шпионы стряпают записки, когда они разоблачены. Но чаще бывает так, что никаких бумаг о подготовке войны не остается.
хотя отсутствие документов ничего не подтверждает, как не является и отрицанием самого факта. Много позже, уже после Версальского мира, австрийцы вернули сербам их секретные архивы, захваченные при взятии Белграда. На сербском же катере архивы были из Вены отправлены по Дунаю, но в Белград они не попали. Бесследно исчез и сам катер. Надо полагать, что катер вместе с архивами утопили сами же сербы, ибо тогдашнему королю Александру Карагеоргиевичу было невыгодно, чтобы историки докопались до той истины, что он сходил на отцовский престол, поддерживаемый черной рукой военной хунты Аписа, ответственной за многие преступления. Хочу я этого или не хочу, но тут неизбежно возникает вопрос о доле моей личной ответственности. Гартвига звали Николаем Генриховичем, и вряд ли можно было догадаться, что этот человек с немецкой фамилией являлся отчаянным славянофилом. В мое время он занимал важный пост русского посланника в Белграде, считаясь творцом Балканского союза. Его популярность на Балканах сложилась еще в Петербурге, когда он ведал раздачей стипендий малоимущим студентам из Сербии, Македонии, Боснии и Черногории, приехавшим учиться в русских университетах, и, как говорили, помогал беднякам даже из своего кармана. Когда-то посол в Тегеране и директор азиатского департамента Гартвиг сам сделался азиатом, внеся в политику на Балканах нечто от восточной эмоциональности. И если не возникало событий, нужных его замыслам, он сам эти события устраивал, дабы потом убедить министра Сазонова в своей правоте. Гартвиг не только пренебрегал советами Сазонова, но явно саботировал их, проводя в Белграде ту политику, какую считал необходимой. Один из сербских историков, вспоминая те годы, писал, что Гартвиг был почти абсолютным господином в нашей внешней и отчасти даже во внутренней политике. Именно благодаря настояниям Гартвига в Петербурге стали уповать не на Болгарию, вышедшую к берегам лучезарного Босфора, а на Сербию, обставленную из-за Дуная пушками Франца Иосифа. Я, русский дописник, близкий к атташе Артамонову, был радушно принят в нашем посольстве. Николай Генрихович, кряжистый и плотный, почти лысый, чем-то напоминал мне своей внешностью фабриканта Саву Морозова. С первых же слов посла я догадался, что он знает обо мне, если не все, то почти все. «Вы слышали обо мне от полковника Артамонова?» «Нет, от полковника Драгутина Дмитриевича». «А какая разница?» — спросил Гартвиг. «Они так хорошо спелись, что, кажется, уже способны подменять один другого по службе». Меня насторожил следующий вопрос посла. «Ваша мать сидела в тюрьме Главняча?» «В секретной башне Нейбаша. А где же она теперь?» «Ее следы затерялись навсегда». «Но остались же родственники в Сербии?» «Имеются», — заострил я эту тему. «Так, например, даже Карагеоргиевичи приходятся мне очень дальней родней». Гартвиг пригласил меня на костюмированный бал в посольстве, предупредив, что с меня достаточно, если я украшу себя цветком в петлице. Гостей у входа приветствовали жена Артамонова в костюме казанской татарки и взрослая дочь посла в одеждах московской боярышни. Сам же Гартвиг прогуливался по залу среди гостей, держа под локоток австрийского посла барона Владимира Гизля, которому меня и представил. Офицер в отставке, ныне корреспондент петербургских биржевых ведомостей, ужасно талантлив. Гизель почему-то решил, что названная ему газета прислуживает бирже, и просил меня отметить, что таможенные тарифы Австрии на границах Сербии значительно снижены. Мы охотно закупаем стада сербских свиней. «Благодарю», — отвечал я, даже не стараясь быть остроумным. «Этот факт чрезвычайно обрадует наших читателей, ибо тема о свиньях и поросятах весьма насущна для русских». Среди гостей русского посла было немало сербов, но я затруднялся понять, кому из них Гартвик отдавал предпочтение, ибо рядом с министром или богатым коммерсантом были студенты и даже комитаджи, македонские партизаны. Гости танцевали. Советник посольства за разгадывание шарад получил приз «Поцелуй княжны Елены Черногорской», приехавшей из Цетине. Вовсю дурачился Пьеро в маске на лице, всем надоев своими ужимками и грохотом бубна с колокольчиками. Лишь после бала в нем признали племянника короля Павла Арсеньевича, в мать которого я когда-то был безнадежно влюблен. Мне стало печально видеть ее сына, и я удалился в библиотеку посольства. Здесь было тихо, а на столе разложены для угощения каймак, овечий сыр, жареные цыплята, в бутылке светилась медовая ракия. Сдвинув треножцы, табуретки, рядком сидели два молодых серба, которым мое появление, кажется, помешало. Они, как я догадался, говорили о Богдане Жероиче, стрелявшем в австрийского наместника Верешанина. «Жероич покончил с собой?» — спросил я. «Мне помнится это время, когда над миром крутилась комета Галлея, от которой ничего хорошего люди не ожидали. Один из сербов был одет с претензией на дешевый шик, а другой носил черную косоворотку, традиционный мундир всех русских социал-демократов. Мы познакомились». Неделька Габринович, показавшийся мне франтом, приехал из Белграда в Сараево. По его речам я понял, что он социалист, но в голове его крутились мятежные вихри идей анархизма. Второй собеседник, одетый в косоворотку, назвался Данилой Иличем. Он был сельским учителем из Боснии, а сейчас служил мелким клерком в банке того же Сараева. Из разговора выяснилось, что Данила – редактор социалистической газеты «Звоно», «Колокол», переводчик Максима Горького на сербский язык. Отсюда, наверное, и возникло его пристрастие щеголять в косоворотке. «Да, мы говорили о Богдане Жероиче», — сказал он. «Дело в том, что с нами из Сараева приехал гимназист Гаврила Принцип, который несколько ночей провел на кладбище, где, впадая в состояние экстаза, беседовал с Жероичем над его могилой». «Помешался?» — спросил я. «Напротив, здравомыслящий юноша. Ведь скоро будет юбилей битвы сербов на Косовом поле, а Гаврила Принцип слишком разгорячен желанием отметить эту дату. У русских все юбилеи отмечаются хорошей выпивкой». Ильич и Габринович откровенно рассмеялись. «Наши страдания не залить никаким вином. У нас, живущих в Сараево под пятой австрийцев, свои счеты с Габсбургами. Рано или поздно Австрия все равно бросится душить нас, и война с нею неизбежна. Мы знаем, что поединок закончится плохо для нас. Но, возможно, случится иначе. Для нас лучше». Не стоило большого труда выяснить, что эти молодые ребята из Сараева – приехавшие в Белград с душевным трепетом, словно мусульмане в Мекку, мечтали о возрождении той Великосербии, которая погибла на Косовом поле. Неделька Габринович так и выразился, почти доктринерским тоном. «Любое политическое движение необходимо крепить не только кровью в битвах или вином на партийных банкетах, но его следует возбуждать национальной идеей, иначе все наше дело развалится на радость Вене». Мне, признаюсь, было жалко этих ребят, уже отмеченных какой-то обреченностью. Во имя чего? Для них национальное единение всех славян под одной крышей стало идеей фикс, и я понимал, что после жизни в Белграде, где они отмолились на могилах сербских героев, им особенно тяжко возвращаться в Боснию, порабощенную швабами. «Габсбурги имеют такой богатый опыт в разобщении народов, что нам трудно с ними тягаться», — сказал Ильич. «Они возвышают над нами хорватов, а подле их костелов высятся минареты мечетей, и стоит нам, православным сербам, сдружиться с хорватами-католиками, как Вена сразу же на нас и на тех же хорватов натравливает голдящий оравы-мусульман». «Да, я бывал в Сараево», — признался я. «Тогда вы знаете Гришу Евтановича?» «Впервые слышу. Да это же тесть Мирослава Спалайковича, сербского посла в вашем Петербурге. Если будете в Сараево, останавливайтесь только в его гостинице. Гриша Евтанович посылает в день всего две молитвы к Богу – за сербов и за русских. Почему швабы уже не раз его разоряли до нитки? В конце беседы Габринович объявил с ожесточением. «Дело кончится топором. Лучший способ избавиться от перхоти – отрубить башку под самый корень, чтобы в ней более не шевелились гниды и не копилась перхоть». Мне вспомнилась ночь убийства короля Обреновича в Конаке. В ушах снова зазвучали громкие выстрелы. Я сказал: «Понимаю, хорошо быть сербом, но нелегко». За окном пролился освежающий ливень. Мы поднялись из-за стола, и тут я увидел, что франт Неделька Габринович носит кожаные чакширы, крестьянские штаны. Бал закончился, в посольстве уже гасили огни. Советник Гартвига, получивший приз в виде поцелуя, провожал последних гостей. Павел в костюме Пьеро на прощание ударил в бубен, глухо звенящий. Гартвиг, откровенно позевывая, раскрыл передо мною портсигар. «Как вам понравились молодые люди из Сараева?» Я отвечал уклончиво: «Ни да, ни нет». «Кстати, — пояснил Гартвиг, — эти беглецы из Сараева вчера ночью имели секретную аудиенцию у принца Александра Карагеоргиевича. Смею думать, что с наследником престола они были откровеннее, нежели с вами». «В этом я не сомневаюсь, господин посол». Пропер из Петербурга затребовал у меня статью о делах в Македонии, уже покинутой турками, но теперь на нее яростно претендовали греки, сербы, черногорцы и болгары. Желания Пропера совпали с моими интересами. Я давно хотел посмотреть, как партизанят сербские комитаджи. В канун поездки я посетил королевский парк Топчедер ради тренировки в тамошнем тире «Народно Обдрана». Меня сопровождал ближайший друг Аписа, майор Воя Танкосич, отчаянный вождь комитаджей, излазивший все горные тропы Македонии, а в Белграде он прославил себя тем, что однажды набил морду принцу Георгу Карагеоргиевичу, и принц только утерся, но жаловаться отцу не посмел, ибо за Танкосичем стоял сам Апис, а за спиной Аписа черная рука сжимала кинжал возмездия. Именно здесь, в стрелковом тире, я впервые увидел Гаврилу Принципа. Мне он показался юнцом в последнем градусе чахотки, уже обреченным. Мне даже подумалось, не затем ли этот несчастный гимназист молился над мертвым Жероичем, чтобы тот потеснился в могиле, освобождая ему место рядом с собою. Танкосич резким ударом выбил оружие из руки принципа. «Дерьмо!» — внятно и грубо заявил майор. «Какой же ты серб, если не умеешь удержать даже оружие, данное тебе страдающим нашим отечеством? Подними, пали дальше!» Мне не понравилась эта сцена. Я тихо спросил: «Вы к чему-то готовите этого гимназиста?» «Каждый серб должен отлично стрелять», — уклончиво отвечал майор. Моя поездка в Македонию была короткой. Статью для Пропера я подписал псевдонимом «Босняк». Но в типографии допустили опечатку, и я вышел в свет под именем «Босяка». Я уже понимал, что в Сербии возникла ситуация посторонних факторов. Страной правили не те, кто занимал ответственные посты в государстве, а те, что затаились в мрачном подполье организации Аписа. Мне казалось, и вряд ли я ошибался, что черная рука даже премьера Николу Пашича заставляла плясать под свою волшебную дудку. В беседах со мною полковник Артамонов с горячей убежденностью доказывал: «Поймите, такая страна, как Сербия, не может не опираться на военную хунту. А как же иначе? После расправы с династией Обреновичей сербская армия закономерно стала главной повелительницей в стране. И не только Пашич, но даже король Петр никого так не боится, как своих же офицеров». С тех пор прошло уже много лет. Не стало короля Петра, Сына его Александра прикончили в Марселе хорватские усташи, а этот дуралей в костюме Пьеро, игравший на бубне в нашем посольстве, уже ездил на поклон к Гитлеру. Да, очень многое обратилось изнанкой, весьма отвратительной, и я часто спрашиваю себя, стоит ли говорить об этом, стоит ли снова возмущать покой мертвых и тревожить память еще живых. Ладно, буду откровенен. Но в тех пределах, которые никак не задевают ни моей чести, ни чести моего государства. Артамонов велел мне душевно приготовиться. Отнеситесь к этому так же просто, как если бы вы решили вступить в масонскую ложу. Но вы обязаны знать, войти в организацию Аписа вы можете, а выход из нее карается смертью. Отныне вы теряете право уклоняться от решений Верховного Совета Черной Руки, и даже самые страшные пытки не извинят вам измены, караемой очень жестоко. «Вы сомневаетесь?» — вдруг спросил меня Артамонов. «Отчасти да. Пристало ли мне, офицеру российского генштаба, влезать в этот хоровод, в котором сами танцующие не знают, какой дракой это веселье закончится? Мне все-таки было бы желательно иметь согласие своего начальства, дабы не зависеть едино лишь от сатанинской воли Верховенского из бесов Достоевского. Вы поняли, кого я имею в виду?» Артамонов словно и ждал такой реакции. Он развернул передо мной бланк шифровки из русского генштаба, в которой было четко сказано «От предложения А не отказываться». «Воля ваша», — сказал я, отбросив сомнения. «Что было, то было. Очевидно, в мою судьбу тоже вмешались посторонние факторы». «Ты будешь не один в этот торжественный день», — сообщил мне Апис. «Вместе с тобою даст присягу второй». «Странно. Меня привезли в ту самую одноэтажную казарму Дунайской дивизии, где я когда-то скрывался от ищеек Обреновичей и откуда начался мой путь в большую жизнь. Меня провели в комнату, где горела лишь одна свеча. В полумраке я глянул, кто же второй, и перестал всему удивляться. Рядом со мною стоял гимназист Гаврила Принцип». «А вам это зачем?» — спросил я его шепотом. «Я готов ко всему». На столе, накрытом черным бархатом, лежали крест, кинжал и револьвер. Из боковой двери неслышно появился некто с черной маской на лице, и я невольно вспомнил Пьеро с его бубном. Этот некто, колыша дыханием маску на лице, внятно зачитал жесточайшие правила организации «Уединение или смерть», после чего нас привели к присяге. Вот ее текст. «Клянусь солнцем, согревающим меня, клянусь и землею, питающей меня, клянусь кровью моих предков, моей жизнью и честью, что всегда буду готов принести себя в жертву нашей организации. Я клянусь перед Всевышними силами, что все тайны организации унесу только в свою могилу». Некто задул свечу и удалился, чтобы никто из нас не узнал его. В комнате сразу вспыхнул электрический свет. «Я готов», — шептал Принцип, целуя крест. «Я готов, я готов, я готов. Господи, укрепи меня». «Может, я напрасно разоблачаю себя? Но теперь, думается, нет смысла скрывать то, что стало известно многим». «Да, люди из России в Белграде были, пусть даже косвенно, причастными к событиям, послужившим причиной Великой войны. Нашу причастность уже невозможно отрицать, и мне не стоит отказываться от того, что было». Взаимодействие русской и сербской разведок подтвердил Лев Троцкий в книге «Годы Великого Перелома», Москва, 1919 год. Анри Барбюс в своем журнале «Гларт», Париж, 1925 год, опубликовал показания очевидцев. Это же дополнил барон Шелкинг, бывший царский дипломат. Берлин, 1922 год. И, наконец, нас разоблачил некий Мермет, Вена, 1925 год, в журнале Балканской Федерации Коммунистических Партий. После всего этого стоит ли мне притворяться? Я состарился и совсем не хочу умирать виноватым, хотя невинным ангелом себя не считаю. При этом мне вспоминается Сократ. Когда он взял чашу с ядом, ученик спросил его: «Учитель, зачем ты умираешь невинным?» На это Сократ отвечал ему так: «Глупец, разве ты хочешь, чтобы я умирал виноватым?» Постскриптум номер 4. Россия считалась тогда великой аграрной державой. К началу Первой мировой войны, имея 20 миллионов крестьянских дворов, в которых проживали и трудились в поте лица 3/4 всего населения Великой Российской империи. С самого начала XX века многострадальная мать Россия настрадалась от юбилеев со множеством банкетов и заздравных речей, а сами участники этих празднеств с полным основанием могли бы вспомнить на старости лет, как им было трудно. Уж мы ели, ели, ели. Уж мы пили, 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 так что еле, еле, еле по домам нас растащили. В 1911 году Россия праздновала 50-летие освободительной крестьянской реформы. И по всем городам и весям Великой империи водружались на стогнах памятники императору Александру I, хорошие и дурные, сидячие и стоячие, где одни бюсты, а где и головы на постаментах. 1912 год – год особый, величественный, и для народа он был священным. Россия дружно отмечала столетие Отечественной войны 1812 года. Весь двор, генералитет, историки, делегации из других стран и толпы народа стекались к Бородинскому полю, полю славы русского оружия. Устроители торжеств отыскали в деревнях стариков и старух, лично видевших Наполеона. Их приодели в чистые зипуны, согбенные они шли, опираясь на палки, шли на Бородинское поле. Старцы были представлены царю. Одна старуха пала в ноги Николаю II, и он поднимал ее с земли, вежливо приговаривая: «Бабушка, ну хватит, не надо, прошу вас». В 1913 году династия Романовых Гольштейн-Готторпских праздновала 300-летие своего сидения на престоле российском. От первого царя Михаила Федоровича до самого последнего пролегла слишком долгая дорога, и Николай II, ныне благополучно царствующий, еще не ведал путей Господних, кои приведут его в дом тобольского купца Ипатьева, а этот юбилей явился как бы генеральной репетицией похорон дома Романовых. 1914 год обещал тоже немало банкетов для сладкоглаголющих прокуроров и адвокатов, ведущих свой корень из судебной реформы 1864 года. А для военных людей он сулил немало почестей, ибо Россия не забыла 1814 года, когда русская армия, освободив Европу, вступила в Париж. Впрочем, эту дату старались особенно не выпячивать, ибо этот юбилей мог быть не слишком-то приятен для честолюбивых союзников французов. Наконец ожидался еще один юбилей. 28 июня 1914 года сербский народ собирался отметить 525 лет со дня национальной скорби. Именно в этот день, в 1389 году, в битве на Косовом поле Сербия была закована в цепи турецкой неволи, после чего и начались многовековые страдания южных славян. Да, это был очень мрачный юбилей, день Видовдан, в память святого Вита. И никто ведь еще не думал, что с этого дня вся Европа, словно потеряв разум, бешено задергается в конвульсиях той болезни, которую так и называют «пляска святого Витта». Глава вторая. Пляска святого Витта. Не надо несбыточных грез, не надо красивых утопий. Мы старые, решаем вопрос, кто мы в этой старой Европе? Валерий Брюсов. Написано в 1940 году. Сомневаюсь. В таких условиях работать невыносимо, и в утешении себе почаще вспоминаю древнюю мудрость Нила Синайского. Наложив узду на челюсти свои, ты причинишь чувствительнейшую боль угрожателям и поносителям своим. Теперь, когда все мыслящие люди оказались врагами народа, их посты занимают трусливые и безграмотные личности, у которых анкеты в идеальном порядке. Такие люди очень уважают сами себя, но больше всего им нравится, когда аплодисменты переходят в бурные овации. Однако еще не было такого врага, которого бы устрашили аплодисменты, и не бывает войн, выигранных овациями. Наша армия застряла на линии Маннергейма, несет страшные потери, масса обмороженных. Питер сделался сплошным госпиталем. Об этом, конечно, у нас помалкивают. Зато всюду мелькает гладко обритая голова маршала С.К. Тимошенко. В газетах старательно подчеркивают его скромность. Конечно, знать об этом приятно. Но все-таки не скромность – главное условие для победы. Сейчас на железобетонные доты Маннергейма он бросает массы пехоты, не задумываясь о количестве жертв. СК бьет в одну стенку, пока не проломит в ней дырку, совсем не думая о том, что обходной маневр не сегодня же придуман. Помилуй бог, но подобная горе-тактика была осуждена еще в русско-японскую войну. Так следует ли повторять зады минувшей истории? Я боюсь, что эта возня на линии Маннергейма раскроет перед Гитлером всю нашу слабость. Ведь от Европы не скроешь, что красноармейцы вооружены винтовками еще из царских арсеналов, а финский солдат поливает нас из автоматов Суоми. Страшно, какой тяжкий крест несут поляки. Уничтожается цвет нации, аристократия, духовенство, интеллигенция. Во все времена тираны именно так и поступали, отрубая народу голову думающую, оставляя лишь безгласное тело. Подозрительные вести из Югославии, наводняемой загадочными туристами. Через таможню хлынул с наклейками дипломатического багажа поток громадных чемоданов, которые исчезают бесследно, оказываясь потом в руках этих туристов. Ясно, что идет доставка оружия из Германии. Что будет? На Западном фронте без перемен. По утрам из окопов, французских и немецких, вылезают заспанные солдаты и совершенно открыто делают физзарядку. Война выражается через громкоговорители, противники облаивают один другого, а после короткой перестрелки боевой день заканчивается. Одну из лекций в академии я посвятил проблеме войны в условиях окружения, но тут же был вызван наверх. Вы с ума сошли? Кто вам позволил заниматься подобным паникерством? Красный командир целеустремлен в активном наступлении, и только никаких окружений. Это вы еще не опомнились после того, как маршал Гинденбург устроил вам Канны под Алленштейном. Забудьте год 14-й. Прошлое никогда не повторится. Меня вызвал к себе Ф.И. Голиков. Выведывал сведения о начальнике финского генштаба при Маннергейме. Что вы можете сказать о генерале Энкеле? Оскара Карловича я хорошо знал. Знал и его жену Надю. Энкель не скрывал своих симпатий к Швеции и Финляндии, но как русский генштабист служил хорошо. Думаю, что Энкелю вряд ли приятно воевать с нами. Ф.И. допытывался. Он был царским шпионом, как и вы? Ну, зачем же так грубо? Да, он служил в русской разведке, был военным атташе в Риме. Затем, состоя при Жилинском, начальнике генштаба, Энкель вел слежку за Распутиным и даже не скрывал, что Гришка у него случайно попадет под колеса трамвая. До меня доходили слухи, что финны ставили в упрек Энкелю скорую карьеру при Маннергейме и женитьбу на русской. Больше я ничего не знаю».
«Или не хотите сказать?» — посуровил Ф. И. Голиков. «Если вы так думаете обо мне, своем подчиненном, — отвечал я, — так не лучше ли вам со мной расстаться?»
12 марта был подписан мир с Финляндией. И, по слухам, Энкель был одним из тех финских генералов, которые желали этого мира. Тимошенко назначен наркомом обороны СССР в звании маршала. Боюсь, что на этом посту он проявит свою похвальную скромность. Вряд ли он осмелится возражать хозяину, как это делал не раз Б.М. Шапошников. Была уже весна. Гитлер оккупировал Данию и Норвегию. Его вермахт, отлично моторизованный, был упоен успехами. А у нас, слава богу, догадались вести генеральские и адмиральские звания. Печальный я возвращался домой после очередной лекции в Академии Генштаба, где невольно порассуждал перед слушателями о знаменитом стоп-приказе Гитлера, который задержал лавину своих танков на подступах к Дюнкерку, позволив англичанам спокойно убраться во свояси. Вряд ли этот шаг продиктован легкомыслием или, паче того, боязнью. Скорее, в этом поступке заключен немаловажный политический смысл, вроде приглашения к танцу. Не исключено, что мало кому понятный стоп-приказ выразил желание Гитлера обратить Англию из противника в своего союзника. В булочной на углу Столешникова я купил свежий батон и уже подходил к дому, когда возле меня, резко взвизгнув тормозами, остановилась черная легковая машина. Первая мысль была такова: «Ну, сейчас станут брать». «Здравствуй!» — услышал я приятный голос. «У тебя есть свободная минута, чтобы поговорить?» В машине сидел епископ Нафанаил, в прошлом мой сокурсник по старой академии генштаба, в миру бывший князь Сергей Оболенский. Я сел подле него в машину, и мы медленно покатили по вечерней Москве. Долго молчали. «Ты, кажется, очень печален?» «Мне присвоили звание генерал-майора. Поздравляю, так надо радоваться». «Ты бы, Сережа, на моем месте не возрадовался. Потому и печален, ибо вторичный путь к генеральскому чину оказался гораздо сложнее, нежели первый». «Конечно», — засмеялся Нафанаил, — «генерал без эполет с черствым батоном в руках — это еще не генерал, а так. Заедем на подворье и отметим твое возвышение». В покоях епископа было уютно, мягкие ковры глушили шаги, в клетке распевала канарейка, перед ликами святых теплились лампады, а неподалеку от Киота висел портрет хозяина. Служка в подряснике быстро накрыл стол, появилось вино. «Ну, садись», — предложил Нафанаил. Радио передавало последние сводки с западных фронтов. Панцердивизии вермахта вторглись во Францию, Бельгию и Голландию. Нафанаил советовал мне закусить. «У диктора, — сказал я, — такой ликующий голос, будто не Гитлер разогнал свои ролики до Парижа, а сам хозяин освещает нам путь к победе». «А я верю Сталину, — отвечал Нафанаил. — Да и стоит ли беспокоиться за Францию? У них же там линия Мажино». «Которую легко обойти через Бельгию, — добавил я, — как это сделал еще кайзер в 14-м». «У нас тоже поговаривали о линии Сталина, но я-то знал, что никакой линии, ограждавшей наши западные рубежи, не было и в помине. Вместо нее громоздились кучи строительного мусора. После переговоров Молотова с Риббентропом работы по укреплению границы забросили как ненужные и даже вредные. А тех, кто укреплял эту границу, всех пересажали по тюрьмам, как паникеров и врагов народа, не верящих в силы Красной Армии. Я ни с кем не делился своими мыслями, но мне казалось, что было бы правильным отвести наши войска на 100-200 миль от границы, дабы избежать первого мощного удара немцев, хорошо подготовив контрудар на отдельных рубежах. Но кто бы меня стал слушать? «Скажи, что будет?» — вдруг спросил Нафанаил.
«Война.
С кем?»
«Конечно, с Германией.
А как же договор с нею?»
«Не задавай наивных вопросов, Сережа. Ты ведь сейчас красуешься по ноге, украшенной рубинами, но когда-то носил аксельбанты знающего генштабиста. Соображай сам».
«Скажи, а мы готовы?»
«Нет», — ответил я.
«Впрочем, когда и в какие времена Россия была готова? Это же ее нормальное состояние — быть постоянно не готовой. Уж не в этом ли и заключена наша тайная, почти мистическая сила — ждать, пока жареный петух не клюнет нас в задницу, чтобы очухаться и «Ура, ура, ура!»»
Нафанаил, явно удрученный, долго думал.
«Все равно, — сказал он, — Россия способна вынести любые поражения, но побежденной ей не бывать». И нет такой силы, чтобы сломить ратный дух русского человека. И что бы ни случилось, но церковь всегда останется с народом.
14 июня немцы вошли в Париж. Приезжие из Берлина рассказывали, что город не узнать. Витрины магазинов украсились айсбергами датского масла. Громоздились словно ядра пирамиды голландских сыров со слезой. Сыр немцам, а слезы голландцам. Всюду французские вина. Немки раскупают парижскую парфюмерию. Когда автомобиль Гитлера появился на Вильгельмштрассе, берлинцы сыпали под колеса букеты цветов.
«У нас тоже новости. Последовал здравый указ о введении 8-часового рабочего дня. Вместо дурацкой пятидневки образовалась старинная рабочая неделя с понедельниками и субботами. И я от души приветствовал этот указ, ибо народ уже разболтался, слишком радуясь успехам советского футбола. Хватит, пора браться за дело. Теперь прогульщиков сажали, а не убеждали исправиться». Но даже в Москве я слышал грохот немецких сапог. Летом 1940 года меня направили в Таллин, бывший Ревель. К этому времени, согласно договорам с СССР, в государствах Прибалтики размещались наши воинские гарнизоны, а в гаванях дислоцировались корабли Балтийского флота. Следовало ожидать, что Литва, Латвия и Эстония скоро вернутся в состав нашего государства на правах республик. Я ехал в Эстонию на птичьих правах советника, заранее предчувствуя, что хорошего ничего не будет, ибо гитлеровский абвер давно опередил нас. Именно тогда, по договору с Германией, началась массовая депортация немецкого населения Прибалтики, которая со времен ордена меченосцев по-хозяйски обживала эти края. Возникало немало конфликтных ситуаций. Под видом немцев желали удрать русские белоэмигранты, бывшие офицеры армии Юденича, а некоторые из природных немцев, напротив, отказывались выезжать в гитлеровскую Германию, слезно умоляя наши власти о советском гражданстве. Перед моим отъездом сослуживцы завидовали мне. «О, да там в Эстонии всякого добра завались! За сущие пятаки можно приодеться джентльменом!» «Это не наш ширпотреб, когда на пиджаке забывают сделать дырки для пуговиц!» Тряпья действительно в магазинах Ревеля было много. Но в канун моего приезда подорожали продукты, особенно бекон, ибо депортированные в счастливую Германию немцы вывозили жиры тоннами, так как боялись маргарина. Я, конечно, ехал в Эстонию не ради пиджака и бутербродов, но жизнь чужого города казалась мне любопытной. На улице Пик по вечерам загорались огни ресторанов и баров. Из лакированных автомобилей, украшенных флажками иностранных посольств и консульств, респектабельные господа выводили элегантных дам. Все было так, как будто ничего не изменилось, а советские корабли на рейде — это так, ради экзотики. Но за приятными декорациями укрывались непривлекательные детали. Наших матросов не пускали на берег. Зато с немецких кораблей матросы ввалили по трапам толпами, быстро разбегаясь по закоулкам города и его злачным местам, отчего агенты Абвера под видом гуляк-матросов становились для нас неуловимы.
Телеграфный кабель, протянутый по дну моря из Таллина до Хельсинки, работал по-прежнему, и что там передавали для услуг Абвера, оставалось тайной. Финская радиостанция «Лахти» транслировала для жителей Эстонии антирусские передачи на русском же языке. Я снимал комнату в частной квартире старого еврея Хацкеля, который подтняжничал еще тогда, когда Эстония была эстлянской губернией. Однажды Хацкель, не стесняясь меня, увеличил громкость радиоприемника до предела. Выслушав рассказ Лахти о том, что в одном колхозе жители, доведенные голодом до отчаяния, зарезали и съели своего председателя, я сказал хозяину: «Арон Исакович, охота вам слушать такую ерунду?»
«Отцо, разве вас и не врут?»
— засмеялся он. «Еще как врут», — не отрицал я. «Но врут в вашу же пользу, а не для пользы Германии». С настоящей ненавистью я столкнулся в антикварной лавке, где осматривал старинное оружие. Какой-то потрепанный человек предлагал хозяину купить у него орден Станислава Третьей степени. Хозяин лавочки отказывался, говоря, что у него полный набор царских орденов. Было видно, что голодранец сильно огорчен, и мне стало жалко его, явно голодающего. «Не изволите ли продать Станислава мне?» Он узнал во мне не только русского, но и советского человека, хотя я был в штатском. Почти наорал на меня.
«А, у себя в Савдепии все уже разорили, так теперь и сюда забрались, чтобы грабить? Нет уж, лучше вот так, вот так, вот так, смотрите, вот так!» И, выкрикивая эти слова, он, когда-то русский офицер, злобно давил и плющил свой орден каблуком ботинка.
«Ну и напрасно», — сказал я. «Наверное, легко достался вам этот орден, иначе бы вы не поступили с ним так».
«А ты заработай себе хоть один!» — крикнул он мне.
«У меня, ваше благородие, было их 18, и таких, как ваш, и еще более высоких.
Кто же вы такой?» — оторопел он.
«Честь имею, до революции был превосходительством». «Мне трудно. Наша контрразведка, поставленная в необычные условия, работала вяло, арестовывая невинных, и наоборот, через ее фильтры проскакивали хищные акулы Абвера. Однажды я не сдержался и наговорил дерзостей. В 37-м не боялись сажать людей за измену родине, даже в том случае, если они смеялись над анекдотом о Кагановиче. А сейчас, попав сюда, вдруг стали такими добренькими, что боитесь тронуть явных агентов Гитлера. Но мы, — отвечали мне, — делаем все, чтобы не раздражать Германию, связанную с нами договором о мире. А вот Гитлер плевать хотел на все договоры». Я сказал своим сотрудникам, что они даром едят хлеб. «Вот, пожалуйста, при аресте взяли у одного типа карту Эстонии. Тут тебе все, что надо для Абвера. Дислокация наших частей, батарей и аэродромов».
«Ну, мы же не гестапо, чтобы хватать всех подряд. А я думаю, что в гестапо работают точнее вас».
Этот семейный скандал притушили. А вскоре в наших фильтрах застряли два немецких агента. Я контролировал работу германского акционерного общества «Umsiedlungs Treyhand Aktionen Gesellschaft» «УТАК», которая ведала имуществом немцев, согласных на депортацию. «УТАК» с утра до ночи таскал по городу и грузил на корабли гигантские контейнеры с мебелью и добром уезжающих. Я велел сотрудникам: «Откроем один. Какие черти оттуда выскочат?» В контейнере сидел видный германский агент Я Штельмахер, бывший адвокат в Риге, который выдал своего напарника Наполеона Красовского, и они сами навели нас на след еще одного агента Абвера. Это был Борис Энгельгард, бывший паж, бывший полковник, бывший член Государственной Думы, бывший член Временного правительства при Керенском, ныне работавший тренером на Рижском ипподроме. Я допрашивал его сам 3 августа 1940 года, предупредив, что биографию его знаю.
Вы еще пажом участвовали в коронации Николая II, заодно с нашим генералом Игнатьевым, автором книги «50 лет в строю». Игнатьев свято сберег честь мундира. Я видаюсь с ним в Москве, и мы как-то даже вспоминали о вас. Что прикажете делать с вами, Борис Александрович?
«Расстреливайте», — грустно отвечал Энгельгард.
«Жалко», — отвечал я, — «вы же прекрасный жокей.
Лучше договоримся. Я обещаю вам 5 лет ссылки, после чего с вас бутылка коньяка, но прежде сознание». Энгельгард признал, что работал на Германию с 1933 года, и резидентура засылала агентов даже на Чудское озеро. Вся собранная информация поступала главному резиденту германской разведки Целариусу. Я сказал, что мне нужны каналы для личной связи с Целариусом. Энгельгард предостерег. Я бы не советовал вам с ним связываться.
Почему?
Целариус раскусит вас сразу, будто орех.
А вот это уже не ваше дело.
Целариус повел себя со мною так, будто он мой начальник. Даже покрикивал, но встреча с ним была выгодна для нашей разведки, ибо заводила нас в темные дебри Абвера. Вскоре меня срочно отозвали в Москву, и на перроне Рижского вокзала, едва покинув вагон, я был арестован.
Это же надо так. 1937 год меня миновал. Так попался сейчас, когда я нужен не в тюрьме, а в Абвере. Мне инкриминировали то, что я фашистский шпион, пробравшийся в советский генеральный штаб.
«Но я этого и не отрицаю», — отвечал я.